Я вас категорически приветствую, Дмитрий.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Пашков Дмитрий, создатель, руководитель издательства исторических настольных игр Ethnic Board Games. Ну, по-русски, игры народов мира.
Исторические, в прямом смысле слова, исторические.
В прямом. То есть, это игры народов мира, разных эпох, стран, народов.
Откуда интерес?
О, интерес, на самом деле, с самого детства. Всегда любил историю солдатиков. Папа военный. Долгое время занимался тем, что изготовлял солдатиков, в плане работал. То есть, я работал в Питере.
Говорят, выгодное дело.
Да, 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 да. В Питере была такая фабрика «Ландрин», и она производила шоколадные яйца с сюрпризом. И там была серия солдатиков с как раз разных эпох. Там были викинги, римляне. Это был мой проект. Долгое время я его вел, занимался. И, соответственно, через солдатиков потихоньку пришел интерес, что вот есть еще и исторические игры. А было это так. Я один раз в Выборг приехал на фестиваль, и вдруг вижу какая-то игра. Я так, в принципе, много чего знал к тому времени. Но вижу что-то такое прям вообще непонятное. Никогда такого не видел. Посидел, послушал. Там были какие-то то ли датчане, то ли шведы. Они играли. Я по шведски не очень. Они по-русски. Значит, в общем, я посидел, посмотрел, как они играют.
Это понял, была
что...
она?
Да, это была она. Понял, что это что-то нереально крутое. Приехал домой, загуглил. Значит, смотрю, была какая-то игра. Это было в далеком 2004 году. В общем, я обалдел, что была такая игра у викингов. И лет на 10 вообще про нее забыл напрочь. К тому времени я проектом солдатиками, вот бравые солдатики, не занимался. Занимался своим собственным, тоже миниатюрой занимался. То есть, там сделал коллекцию дружины Святослава. И вспомнил про игру. Начал смотреть, почитал. Информации стало уже очень сильно больше. Прям значительно больше. То есть, ну и реконструкция стала развиваться, и на всех фестивалях уже так или иначе какие-то игры стали появляться. Вот, я бегом, значит, начитался, насмотрелся, и такой думаю: о, игры, солдатики, игры, солдатики. Дай-ка я солдатиков своих поставлю на игры. Вот, собственно, так и появился интерес. То есть, на игровое поле поставил солдатиков и дальше начал читать, и все, уже не остановиться было.
Так что же это такое, расскажи.
Ну, это скандинавская игра, называется она Хнифатафл, вообще-то семейство игр, оно
как
было распределено, Хнифатафл, Хнефи это, ну, там есть разные варианты, Хнефи король, Тафл или Табл это доска, ну, грубо говоря, король доски, ну, собственно говоря, вот он тут такой большой на доске стоит.
Это же шахматная фигура.
Да, шахматы составили Льюис,
да.
Это они, да, это наша реконструкция специальной игры, ну, об этом чуть позже. Это было семейство игр, оно было до уже становления шахмат таких классических, которых мы знаем везде в Европе. То есть, в разных странах она могла чуть-чуть отличаться размером поля, там, правилами, ну, как обычно. А мы пацанами играем так, а мы так. Ну, в общем, от стран к странам были отличия. И основное направление – это были скандинавские игры. Вот. То есть, Скандинавия называлась она Тафл, Хнифатафл. Там в Ирландии могла называться Барандуб. На Руси, скорее всего, она называлась Тавлей.
Тавлей, шашки.
Ну,
да. Скорее... Я всегда Тавлей воспринимаю как шашки.
Абсолютно точно, потому что Тавлей – это производное от слова как раз табула. Да? То есть, это, в принципе, любая игра на доске. Вот. Поэтому Тавлеями 100% могли называться разные игры. И уже по археологии все-таки понятно, что некоторые из них были именно из семейства Хнифатафл. Вот, то есть, есть ряд археологических находок. Соответственно, игра довольно интересная, древняя, где-то 3 век нашей эры, первые упоминания. И, конечно, 20 век дал нам, собственно говоря, разгадку этой прекрасной игры.
Каким образом?
Археология. Прежде всего, археология. То есть, ну, вообще, 20 век – это же век шахмат. У нас там все изучали шахматы. И, соответственно, все предыдущие игры – это были что-то вроде предки шахмат. Как это все развивалось. Да-да-да.
Подготавливали.
Подготавливали. Ну, и начали копать на полный штык, как говорится, и стало выясняться, что, в общем-то, есть упоминания и в сагах, и в других источниках, в том числе даже в документальных источниках, что есть какая-то игра, и это вроде бы не шахматы. Археология давала все больше и больше находок.
И... Вот у тебя коврик кожаный. А что нашли? Кожаные коврики?
Кожаные коврики нет, но в одном документальном источнике было написано, что играют на оленьих шкурах. С вышитым полем на нем. Поэтому это, собственно, как раз дань реконструкции. Мы когда делали один из вариантов, мы взяли, о, кожа. Ну, оленей у нас, конечно, нету. Взяли простую.
Свиную.
Не, это КРС, коровка.
Ну, да. Оно ж удобно. То есть, крайне функционально. Что, свернул в рулончик и ускакал.
Это как раз походный вариант.
Не коробку под мышкой, а все с собой.
Плюс она легкая, дождя не боится, влаги не боится, да. кожаный вариант, видимо, лапланцы. Ну, это об этом тоже позже.
И как она? 11 клеточек, да?
Да, значит, поля были разные. Вот как я говорил, ирландская была там 7x7, тавли, там тафл был 9x9, или таблут в том числе, а дальше были 11x11, но полей много. И 13x13 есть, и там 19x19 есть, то есть полей реально много. Угу. И, соответственно, правила от вида к виду чуть-чуть отличаются.
И кто это такие? То есть, вот этих вот, я их пересчитал, 24 штуки.
Да, 24 да? штуки. Вообще, про саму игру. То есть, как мы тут заметили, да, 11 клеточек. То есть, все игры были несимметричны. То есть, мы привыкли к шахматам 8x8, а тут все вот нечетное. Угу. Нечетное для того, чтобы появился трон и, собственно говоря, король в центре.
В центре.
Да. А здесь в двух словах про правила. Значит, здесь два игрока. Угу. В центре это король с защитниками, с четырех сторон это нападающий.
Я бы сказал, конунг, по всей.
Конунг, да. Ну, можно князь, конунг, кому как больше
нельзя.
Нравится.
Только конунг.
Только конунг.
Добро. В Швеции, кстати, на парламенте, или это, ну, я забыл, как называется, в Стокгольме, короче, домик, где у них почетный караул, там конунги перечислены. И нынешний король у них по-прежнему конунг.
Да. В центре конунг с защитниками, с четырех сторон на него нападают вражеские войска. Значит, цель нападающих, они всегда ходят первыми, коварно. Значит, и цель их захватить короля, а цель короля прорваться, ну, например, в зависимости от вариантов, например, к одному из четырех выходов на поле, то есть к одной из четырех угловых клеток.
А просто дойти до края?
Есть варианты, где надо дойти не до клеточек, до угла, а до края, но в целом направление такое. Эти захватить, король, прорваться, там, не знаю, к дракару, к другой крепости. То есть цели у игроков реально разные. То есть, если в шахматах все-таки у нас мы про другое, там шах и мат, либо ты, либо я, а здесь вот нет. Ты либо прорвался, либо тебя захватили.
И они друг друга едят или что делают?
Едят.
Едят. А каким образом?
Они ходят как ладьи в шахматах, то есть горизонтально или вертикально на любое количество клеток, по диагонали не могут ходить, прыгать не могут. А, соответственно, съедается основной способ – это зажимая между двух своих одну вражескую, то есть в клещи, и фигурка снимается с поля.
Видно, люди разбирались в ведении боевых действий.
Да. Все, кто любит раннюю реконструкцию, как раз там двое подошли, один махнул, ты мечом прикрылся, а другой тебе ноги там подсрубил. В общем, не, на самом деле, как это, бытие определяет сознание. Здесь даже, по-моему, это вот как раз темные века. В прямом смысле слова. Фронта нет, ничего нет. Мы тут в центре, все окружены. В общем, какой-то кошмар. Вот. Соответственно, да, едятся фишки. Основной способ – это с двух сторон. Короля в разных вариантах либо надо тоже с двух сторон, либо с четырех сторон везде, либо с четырех сторон только на троне. В общем, я сейчас в детали не буду вдаваться. В основном такая история. Но здесь не все так просто. Здесь есть еще вот эти угловые клеточки, которые может занимать только король, конунг. И трон тоже только он. Но можно, например, ну, кто-нибудь подумает, я вот так сейчас закрою просто их и все. А вот эти вот клеточки пустые, они враждебны к тому, кто стоит рядом. То есть мне достаточно прижать вражескую фигуру просто к ней, и она срубается. Причем неважно, если я защитник или нападающий, меня можно точно так же съесть. Это такой вот способ, как это, об стеночку двинуть хорошо и съесть. Вот. Еще есть какие-то небольшие нюансы в игре.
Так и напрашивается. Донни, здесь не Вьетнам, здесь есть правила. Да,
да, здесь есть правила. Игра действительно интересная.
А конунг как-нибудь ходит? Ну, если он идет до края, то понятно, что ходит. Он тоже ходит, только как ладья.
Да, все ходят горизонтально и вертикально. То есть, тут прямо ортодоксальная история. Да. Никаких там букв Г, там все остальное. Все ходят прямо. Но в разных вариантах здесь конунг, например, ходит тоже неограниченно. Есть варианты полей, где конунг, например, ограничен ходом. То есть, максимум там три клеточки затронул, ну, чтобы слишком быстро не убежал.
Да.
Это для баланса игры, но это все как раз варьируется правилами. Вот как раз про правила стоит немножко...
Ну, и тут сразу вопрос, да. Сохранились какие-то письменные источники, как вообще?
Здесь прям детективная история.
В сагах бывают ли описания партий?
В сагах есть кое-какие описания, которые мы можем использовать для реконструкции. Например, там, количество защитников, или что, кто первый ходит, или какие-то еще детали. Но в целом ни построения изначального, ни каких-то вариантов. Там даже есть упоминание там, про зажимание в клещи, но все равно, чтобы реконструировать игру, этого недостаточно. Ну, здесь подвернулся случай. То есть, вот археологические находки, про которые я рассказывал, их там стали накапывать все больше, но не находили полей. Потому что, понятно, фигуры в основном делались из там, стекла, камня и других материалов. То есть, то, что, в общем, сохранится дольше. А материалы поля, понятно, дерево, кожа. То есть, то, что погибает не дожило, да. И не доживает. Да, и долгое время...
Я там... когда, извини, перебью, как-то поехали в Исландию посмотреть. Где там проживал, например, Лейф Эриксон? Вот где проживал Лейф Эриксон, чисто для справки. Там только... сгнившие в земле столбы. То есть, вот земля, а там черный этот самый, ну, как его, я не знаю, как, ну, сгнившее бревно. Вот
ну, понятно, какие-то свои, может.
Да, а больше ничего нет. И да, вот из этого печально. Сделана реконструкция, что домик был примерно вот такой. Домик ужасный, замечу. То есть, внутри горит костер, а мы тут по сундукам лежим без душа и туалета. Мое почтение, люди жили. Так-так.
Суровые, суровые парни были. Так в итоге про правила. Значит, не могли никак реконструировать, то есть были обрывочные упоминания, и такой Гарольд Мюррей, один из исследователей игр, как раз у него там фундаментальная работа «История шахмат», он все бился над этой задачей, и тут ему попался дневник такого шведского натуралиста-исследователя Линнея, который оказалось, что...
Карла?
Да, он самый. Да, он, кстати, известный.
Как Тесин, еще бы.
Соответственно, он в 1732 году, если не ошибаюсь, путешествовал по Лапландии, все там внимательно записывал, и вот у него сохранилось, то есть документальный источник, даже с зарисованным полем, сохранилось упоминание, что лопари, это вот лапландцы, значит, во время праздника достают какие-то вот эти оленьи шкуры с вышитым, значит, полем и играют некую игру. Он, видимо, очень сильно заинтересовался, записал, зарисовал, правда, записал на латыни, это потом дало очень много разночтений, ну, там потом переводы перевыпускались, потому что в деталях была разница. Но суть в том, что благодаря нему мы, собственно, узнали реаль. То есть, это прям вот...
Благодаря лопарям.
Да, лопари.
Да, неожиданно.
Благодаря этому Мюррей уже смог соотнести те данные, которые были у него. И плюс появилась еще находка из знаменитого Гокстадского корабля, где была найдена. А там найден был кусок доски, чуть-чуть даже с разметкой, и доска там была, по-моему, 13 на 13, то есть большая, и как раз все поняли, это не шахматы. Это
важный элемент в загробное плавание с собой взяли.
Да. А после этого, конечно, уже пошел вал находок, и, кстати, вот в вашем ролике с Климом Жуковым про могилу в Сареме, тоже где фишки, это вот сейчас просто не остановить, там каждый год выкапывают чего-то. Соответственно, соотнеся эти варианты правил, были уже реконструированы более-менее нормально правила, а потом уже пошли находки и других полей с разметками, и, в общем-то, дальше уже было дело техники, тире, там, какой-то играбельный процесс. В принципе, игра уже раскрылась. Ну, а потом были другие находки по другим играм, то есть, вот уже семейство, например, Брандуп в Ирландии был найден, знаменитая находка такая, с двумя головами, поле 7 на 7. На Руси тоже в Новгороде довольно много находок, соответственно, Гнездово, то самое наше. И, кстати, говоря там нормандской теории или еще чем-то...
Только я сострить хотел.
Снял с языка. Но там вот буквально пару лет назад я общался с Сергеем Каином, тем самым, который ведет раскопки. Ну, я заочно с ним знаком. Нашли они, возможно, как раз такой же вариант Брандуба в Гнездово, который был как раз в Ирландии. Это вот Смоленщина, Ирландщина. То есть, это просто, конечно, показывает, насколько все было...
Как Тесен
мир. Да, Тесен мир, не то слово, да. И вот сейчас, не знаю, там находку еще, наверное, на реконструкции. Там количество фишек, скорее всего, как раз для Брандуба. И вот есть характерная вот эта голова.
Что за голова?
Ну, там что такая, он? Две головы и середина поля. Ну, нет. Там такая деревянная доска. А-а-а. Нужно будет фоточку сделать. И, соответственно, здесь как ручки такие две, как там головы.
А чьи головы?
Человеческие? Ну, просто человеческие, да. Одна поменьше, другая побольше. То есть, она очень красивая и полностью сохранившаяся с разметкой. Там вместо фигур там были дырочки, видимо, чтобы на корабле играть.
На плаву, да.
Да. Соответственно, в котором можно
вставить... В советской власти такие шахматы были с отверстиями, да, чтобы в поездах
играть походный набор. Походный набор. Или магнитный еще были.
Потом.
Соответственно, вот таким образом игра пришла в нашу жизнь и уже, так скажем, плотно претендует на то, чтобы стать этими некими новыми шахматами.
Сейчас. А как вообще играть? Интересно, неинтересно?
Играть очень интересно. Более того, с каждым годом, ну, во-первых, интерес к викингам не угасает никак. Поэтому все больше и больше людей в эту тему погружаются. И сейчас уже проходят и чемпионаты мира, и онлайн, и офлайн, и турниры, и в том числе мы проводим турниры всевозможные, да, где люди играют в разные варианты. Играть интересно. Это такой древний варгейм, но при этом жутко интересный, многоплановый, и при этом очень для начала такой необычный. Потому что не как в шахматах, ты там, мы здесь, противник там, а здесь сначала разобраться не так и просто.
Нейросети еще не натренировали играть?
Я подозреваю, что скоро натравят их, потому что приложений много мобильных. То есть, можно заглянуть там в Android, в iPhone. Приложений достаточно уже самых разных. И там все вообще варианты уже, которые только есть. Вот. Но тут еще интересно рассказать, как к нам, то есть, как к Руси, к России эта игра, она накрепко просто прибита. Потому что как раз тот самый Линней, который Лопари исследовал, вроде бы... Считается, что он последний в живой природе нашел вот тех людей, которые еще играли. А оказалось, что нет, то, что там в 1884 года в Швеции, опять же, в Стокгольме вышел сборник, где описывалась некая игра, к сожалению, без правил. И игра, внимание, московиты против шведов. То есть, политика была по полной программе задействована. Московиты против шведов. И, соответственно, вот такая вот история. И описывалось примерно то же самое. Ну, без деталей, без поля. То есть, это, извините, до нас уже тут совсем чуть-чуть. Это уже скоро 20 век практически, а еще, видимо, какие-то отдельные...
Мы уже тогда шведов душили.
Да, но это еще не все. Вот как я говорил о том, что перевод был неточный с латыни, и когда всякие игроманы, специалисты, историки, лингвисты начали переводить, и выяснились некие неточности, стали все делать какие-то другие нюансы по правилам. И начались уже появляться версии Хнифатафла, ну, такие околоавторские или исторические, но другие реконструкции. Есть там классика, да, и вот все остальное не классика. Там, Берсерк Хнифатафл или там сага о Гриттере, там Халатафл.
А это берсерки?
Да, или... вот они грызут щиты. Яростно, да. Это вот, собственно, я поэтому их и выбрал, потому что в Британском музее, как увидел эти фигурки, оторваться было невозможно. И такие классные. Ну, мы их сделали чуть поменьше размером, потому что... Те там из китового уса, из моржового
пука. Много получалось берсерков? Сколько их тут? Это вот эти, они все берсерки или нет? Не пойму.
Ну, здесь они выполняют роль, что все берсерки, ну, внешние. Да, вот. Да. На самом деле, все фигуры здесь одинаковые. То есть, да, тут все бойцы, тут единственное отличается только король.
Да, да.
Ну, вот. А когда правила все начали уже как-то под себя подгибать, вот во время Крымской войны в Лондонщине вышла игра... Значит, не помню, как называлась компания, которая выпустила. Ну, в общем, игра называлась «Русские против...» Ну, в общем, Крымская война. В центре был император Николай с нашим флотом. Назывался «Морской Хнифатафл». А вокруг были англичане, французы, турки и там, помню, великая держава Сардиния еще.
То есть... Какая-то сволочь.
То есть, получилось так, что они взяли и... Опять же, в пропагандистских целях. Это уже второй раз. Московиты тут какие-то, значит, теперь эти. Там, правда, были упоминания, что не только московиты, а русские против шведов. То есть, видимо, глубокие были исторические, значит, традиции. Вот. А тут уже Крымская война тоже не очень далеко до нас. А при этом мы тут, значит, в центре. А тут нападают на
обложили,
нас.
Да.
Значит, объединенные эскадры. То есть, реально очень интересно. Вот. И если брать... Чуть-чуть в двух словах версию про Тавлеи, то есть про древнерусский, тоже упоминаний довольно много. И в фольклоре, и в этнографии уже вот по старообрядцам севера, например, в блинах, в старинах всевозможных есть упоминания. Есть даже упоминания в документальных источниках, например, Стоглавый собор, 1551 год, о запрете всяких игр. И в том числе там было про Тавлеи, про кости. Зерни и так далее. В общем, там все это мракобесием называлось.
Азартное, да?
Ну, видимо, азартное. И, скорее всего, еще была связь с дохристианскими какими-то там остаточными явлениями, игрищами и всем остальным. И это всячески порицалось, как азартная игра. Поэтому, в общем-то, официально запрещали. Вот.
Ну, это бесполезно.
Ну, бесполезно. Как? Игра азартная. И, например, те же скандинавы, они очень... Очень любили в это играть и, скорее всего, на деньги. Возможно, даже на дракар играли. И можно было свой дракар проиграть. Ну, действительно, есть упоминание о том, что разбросанные фишки случайно, как бы не случайно во время игры, могли привести там просто к резне.
Неудивительно.
Да, да.
Что вы себе позволяете.
Ну, может быть, там на кону что-то много стояло, тот же дракар, опять же. Вот. Да, поэтому действительно игра могла быть азартной. Но помимо того, что азартная, она просто была увлекательной. То есть, считалось это статус. Если ты умеешь руководить, умеешь, так сказать, не только сам такой джигит, значит, махать мечом, а умеешь руководить, собственно говоря, умеешь двигать и играть. И там даже есть в сагах упоминание, могу я в тафл играть, там много... В общем, это считалось чем-то таким статусным, серьезным.
Если ты умеешь... Интеллектуальной продвинутости.
В том числе и статуса, потому что ты, скорее всего, какой-нибудь конунг, как раз вождь, ярл, не знаю, кто-то еще. И это как раз одна из причин, по которой, наверное, в могилы везде данную игру фишки, доски клали, потому что, видимо, такая интересная была, что на том свете эта штука разнообразит какой-то
интересно
и досуг.
Я-то всегда думал, что это шахматные фигуры. Так, отвлекаясь чуть-чуть, я думал, что это шахматные
фигуры. Сами фигуры шахматные, но некоторые исследователи говорят, там найден же был чуть ли не 4 набора, а это где-то 12 век. Считается, что в Норвегии был сделан этот шахматный набор с острова Льюис. Считается, что на тот момент Хнифатафл еще кое-как держался. То есть, даже есть доски, где с одной стороны уже шахматы, то есть 8-8, а с другой стороны там поле, по-моему, как раз на брандуб 7-7. То есть, они держались еще долго. Ну, и как мы видим вот на примере Лапландии и Лапарей, что, в общем-то, она по каким-то углам, но где-то там теплилась жизнь, и вот сейчас... Собственно говоря...
В Ютубе ролики есть, где учат, как играть? Нет, не встречал?
Мало. Есть, но пока что мало. То есть, у нас в России, в принципе, эта тема сейчас развивается очень активно. За рубежом сильнее, потому что есть даже, например, Международная федерация. Мы с ней дружим. World of Federation. И даже вот в прошлом году... Да, в прошлом году мы устраивали свой турнир на фестивале «Былинный берег», как раз фестиваль там на раннее средневековье Руси, Скандинавия. Мы устраивали там турнир, он получился даже международный, потому что мы позвали, значит, серебряного призера чемпионата мира, звучит вообще как, по Хнифатафлу, по-моему, 18-го года, он приехал из Болгарии, Лучо Панчев, приехал, показывал нам там мастер-класс, презентовал книжку свою. В общем, было интересно. И там были игроки еще из России, из Украины, еще там с пару стран. То есть, в общем, турнир был такой интересный. И он был, в принципе, открытый. То есть, для всех желающих. Так как мы этим продвигаем обучение, игротеки исторические. И, в общем, можно было прийти, никогда не слышав вообще ничего об этом. Поиграть часик-два. Значит, кого-то выиграть, записаться и уже поиграть на какой-то приз. Типа там
здорово.
Доска и так далее. Вот. Но на примере этой игры хотелось бы показать не просто, что вот классная игра была там, и такое семейство, а насколько вообще этот мир исторических игр, насколько он огромен, интересен, и насколько эволюция игр может проливать свет в том числе на совершенно другие сферы. То есть, та же там... скандинавский след на Руси в виде каких-то находок или кто откуда что брал. Потому что, например, считается, что... Ну, вообще, в принципе, откуда скандинавы могли такую классную игру взять? Ну, явно где-то подсмотрели или, может быть, повлияло на них что-то. Сейчас одна из уже таких проверенных, практически четких точек зрения, научно в том числе обоснованных, и археологии, и источниками, что игра во многом произошла от древнеримской игры. Латрункули. Была такая игра, полное название Ludus Latrunculorum. Значит,
Ludus – это как раз играть. Игра.
Да. И, соответственно, римляне, оказывается, за много лет до скандинавов играли в другую игру, похожую. То есть, там расположение было другое. Линейные два войска, два там начальника, соответственно. Но как ходят фигуры, как съедаются фигуры, очень похоже. То есть, тоже там надо либо короля захватить, либо убить всех там его воинов. Вот. Но опять же, дань эпохи, там все-таки империя, и там как-то уже войско одно, войско второе. То есть они как-то вот так. Здесь скорее осада, а там такое полноценное сражение. Вот. Но механика абсолютно подходит. И объяснение, в общем-то, находится, так если огрубить, находится вполне понятно. То есть германцы служили в римской армии там полный рост. Соответственно, видимо, утащили за Рейн. Значит, ну, или, в принципе, вместе с римской культурой это потихоньку проникло. И путем каких-то скрещиваний возможных через несколько там, сотен лет все это вернулось уже... Ну, началось еще до эпохи викингов. А потом с эпохой викингов распространилось везде по миру. И как раз и находки, и археология, и все остальное уже со скандинавами уже в виде семейства Хнифатафл. То есть, вроде Римская империя...
Давно это было.
Давно это было, да.
Ну, мне лично мне, я темный, необразованный и все такое, но мне так представляется, что подобные вещи могут порождать только культуры на определенном этапе развития. Когда есть свободное время, когда есть бездельничающие люди, которые не борются за выживание, а в термах сидят.
Сидят в кабаках.
В тогдашнем аквапарке надо чем-то развлечься, вот заодно давай поиграем. Это как раз она.
Да.
Древняя римская, да?
Ludus Latrunculorum, Latrunculi.
Тоже кожаная.
Есть упоминание.
Походный вариант.
О походном варианте есть. И, ну, в основном, конечно, римляне играли в общественных местах, на ступеньках.
Угу.
И те же самые Помпеи, которые прекрасно законсервировали, донесли до нас огромное количество.
Это они как щиты сделали.
Да, мы стилизовали, что это Рим. Соответственно, это дигма 10-го легиона, кстати, разработанная совместно с клубом 10-й легион в Санкт-Петербурге. Парни, привет. Когда мы сделали на фестивале Рекон, кстати, вот перед самой пандемией буквально, значит, прошел фестиваль Рекон, и мы там сделали живые латрункули. То есть было достаточно легионеров, мы просто хотели с варварами рубиться, но в итоге варвары куда-то, они там были, но заняты. В общем, отсутствовали. И мы расчертили поле, правда, не такое большое, поля были разные, здесь 8 на 12, а мы сделали 8 на 8 и, ну, разыграли что-то вроде гражданской войны. То есть там с одной стороны были римляне, и с другой стороны римляне, поле в клеточку, соответственно, и там примепил один, второй, или там центурион ходили, в общем, показывали, кому куда ходить, и они там это изображали рубилово, показывая и с одной стороны правила игры, с другой стороны, как они ходят. В общем, такой вот мы небольшой пробный сделали заход. Потому что вообще такая тема ростовых людей, когда люди играют в игры, в принципе, была популярна там даже, по-моему, до революции. Да. Встречал кадр, где там Дворцовая площадь, и люди на конях. Вот это вообще особенно интересно.
В советских домах отдыха были там такие же. Эти фигуры тоже там носить надо
качаться.
Было.
Да, и вот, собственно, тут у нас есть и 13-й, но тут 10-й. Их кабанчик.
13-й, конечно, нашему сердцу милее.
Но 10-й тоже хороший. Это как раз тот вариант, где есть условно фронт. Тоже есть разные варианты и по полям, и по количеству фишек, но основной вариант вот такой. То есть противники, у каждого есть,
а
у каждого
ходят? Есть офицер. Только прямо,
ходят, да? Тоже прямо, горизонтально и вертикально, срубают фишки точно так же, зажимая с двух сторон. Кстати, вот забыл в скандинавской версии показать, что если ты сам зашел между двух вражеских воинов, ты в безопасности. То есть, чтобы тебя срубить, надо условно сделать какое-то действие.
Заловить, да.
А в это время ты можешь сам сделать какое-то действие. Это очень сильно игру делает интереснее. Всякие пакости можно делать.
Это запоминать такое... надо.
Да, тут следить
у надо. У меня все ходы записаны. Да.
Здесь, конечно...
А они не нумерованы, буквами не проставлены, ничего, просто вот.
Здесь из-за того, что такая логическая стратегия, здесь, в общем-то, передвижение... Там цифры особо не нужны. То есть,
а от римских правила сохранились?
От римских сохранилось большое количество источников, тоже, которые частично про правила говорят. Но в основном, конечно, это все равно реконструкция. Ну, как и в общем, в скандинавских в Хнифатафле все равно приходится как-то что-то додумать. Более того, есть же, ну, допустим, мы там нашли какие-то правила, посмотрели, а играть, например, ну, не очень интересно. Может, что-то где-то какие-то плохие варианты правил нашли или еще что-то. Поэтому любой вариант игры вот мы лично тестируем. И вообще, например, в Латрункуле что-то там 6 или 7 реконструкций правил уже сделано за 20 век. Мы взяли реконструкцию Ковальски, был такой специалисты. В общем, правила довольно сбалансированы, и, в принципе, для того, чтобы начать играть, чтобы не запариться, не запутаться и подумать, что о, слишком сложно, и уйти, да, они очень хорошо подходят. Вот. Соответственно, здесь цель либо захватить офицера, либо уничтожить все фишки противника. Ну, соответственно, если у тебя не будет ни одной фишки, ты не можешь никого зажать никуда. Вот. И здесь вот офицер тоже значит, окружается с четырех сторон, может прижиматься к стенке, в отличие от
его тех вариантов. Да?
Ну, вот с трех сторон, грубо говоря, вот он, кажется, тоже в плену. Можно зажать его даже в угол. И вот у Ковальского было в реконструкции, что можно использовать некую блокировку. То есть, если, например, моим ходом я блокирую, а ты своими до двух своих фишек закрыл ему путь к отступлению, фишка может быть срублена. Ну, не больше двух своих. То есть, если вот так вот, тоже можно. Ну, например, я своим ходом зажал, и она осталась. Но это чтобы не блокировали. Все равно нужно пространство. Вот. Вообще вариантов правил довольно много. Мы сейчас готовим, потому что мы по Лутрункуле проводили такие небольшие, ну, как такие свечковые турнирчики. Uh-huh. Вот. Но на Риконе вот, в этом году, который был, мы уже такой небольшой между собой, 10-м легионом, там 10-й легион, 3-й легион, кстати, тоже принимал участие. Мы поиграли, было интересно. В общем, время пролетело незаметно. Uh-huh. Соответственно, поиграли, и мы хотим сделать такой более адаптированный
то есть,
вариант.
Не только друг друга топорами по башке
бьете, ну, как раз там
интеллектуально развлекаетесь.
Интеллектуально, так более, после этого по башке-то удобнее бить, потому что ты понял, как это делать лучше. То есть, так это сверху посмотрел и более вдумчиво начал все это делать. Потому что я думаю, что это развивало и военный интеллект, и вообще, в принципе, логика, логические игры, это же всегда полезно.
Конечно, да, да.
Соответственно, я бы еще два слова сказал про вот эти замечательные драккары, на которые можно было играть. Это тоже вариант уникальный просто, как он сохранился и дошел до нас. То есть, это на самом деле игра. И когда мы на фестивалях стоим с этими корабликами, все подходят огромными глазами, говорят, это что, тоже игра, что ли? Мы говорим, да, и причем, ну, понятно, что это стилизация, но действительно сама игра была в виде кораблика.
Тащи ее на середину, а то я ничего не увижу.
Так, ну, большую. Я помню, когда мы смотрели серию похода викингов, как раз там битва при Свёльде. Ага. Как раз мы его там даже назвали тоже «Великий змей», парус для красоты. Вот он как раз. Вот. Собственно говоря, это такой далекий-далекий родственник современным нардам. Даже так. Ну, такая игра-бегалка называется «Дальдоза» или «Дальдос». В общем, она распространена была Дания, Норвегия, Швеция. На самом деле, даже, скорее всего, на севере России тоже была известна. И я сейчас отдельно про это расскажу, потому что очень интересно. В двух словах про правила игры. Значит, здесь такие две кости используются, четырехгранные.
Это кубики фактически.
Да, это игральные кости. Вот они такие специфической формы. Угу. Соответственно, здесь 4 очка, и есть буковка А, или там крестиком еще датский вариант обычно помечался. Это, если тебе выпадает, ты можешь активировать фишку. Активировать, и как раз эта единичка, ход на одну клеточку ходишь. В общем, в чем суть? И белые, и черные не могут прыгать. Нельзя прыгать через своих, можно прыгать через вражеских. Соответственно, и белые, и черные должны по центральной линии добежать до носа корабля. И далее добежать до носа корабля, белые заворачивают на борт к черным, а черные заворачивают на борт к белым. И начинает рубить. И если тебе выпадает, кстати, да, два раза А это доп-ход. Ну, если тебе выпадает какое-нибудь очко, например, 3. И мы вспоминаем основное правило. Мы не можем прыгать через свои, но можем прыгать через вражеские. И мы ходим. Раз, два, три. Если ход совпал с вражеской фигурой, она срубается с поля. И, в общем, начинается такой прям викинг-стайл абордаж. Соответственно, цель здесь как можно больше нанести урона. Вывернуть опять на центральную линию, и на свой борт ты уже не возвращаешься. И циркулируешь здесь, и по вражескому борту. И рубить можно, соответственно, в центре, и по борту. Выигрывает тот, у кого... Ну, в общем, цель – срубить все фишки противника. У кого осталась одна фигура, соответственно, тот считается проигравшим. Ну, то, что если у тебя осталось там одна, у меня две, здесь можно довольно долго их гонять. Но у нас, правда, в клубе есть любители, кто играет там, в смертельную битву, когда они там у одного одна, у другого одна, они там два часа сидят, играют. Жека, привет. Любитель. Вот, потому что надо же понять, кто победит. И вот такая интересная игра. Сначала тоже долгое время не могли там найти аналогов, потому что были, во-первых, письменные источники, в том числе рисунки. И, соответственно, один из исследователей долго искал игру, правила, потому что еще в 20 веке, то есть уже даже после войны, Великой Отечественной, Второй мировой, находили в живой природе кораблики. Ну, например, там был кораблик, не было фишек. Или, например, уже не знали, как играть. И так как игра, видимо, была локально на побережье, причем в нескольких местах, уже носителей, кто умел играть, ну, вот не могли найти. То есть, находили какие-то артефакты в виде самих игр. Ну, вот. И один из исследователей уже там в отчаянии дал объявление в газету, там 100 крон тому, кто, у кого есть или там, кто умеет играть. И, собственно говоря, там, через какое-то время ему написали, и оказалось, что там в другом месте есть, собственно говоря, и игра, и полный комплект, и женщина, которая умела еще играть. И оказалось, что вот эта игра а дожила до нас вот прям до нашего времени. То есть, вот там 50-е, 60-е годы, что ли. Соответственно, игру активно сразу стали изучать. Правила чуть-чуть модификации были, но в основном только размер. Вот этот так называемый датский вариант Дальдозы. То есть, он большой, 16 на 16. Кстати, полная, опять же, связь с кораблями викингов. Например, тот самый гокстадский корабль, где был найден кусок доски, он там 16 уключен с каждой стороны. То есть, в общем-то...
Ну, не... большой змей-то побольше был, ну, конечно.
Конечно, да. Но неудобно. Столы надо большие. Поэтому... Так, и по письменным источникам корни игры вроде бы не очень далекие, то есть там несколько столетий находят, и потом прерывается, в общем, какой-то путь, и не могут найти. Но, например, некоторые исследователи сейчас, зарубежные причем, обратили внимание, что в Новгороде есть несколько находок, я знаю, две, где доска, с одной стороны мельница, а с другой стороны разлиновка, она чистой воды вот на вариант норвежский 12 на 12. Который полностью совпадает с манускриптом, где, собственно говоря, эта же игра зарисована. То есть, это 13-14 век находка по деревянной вот этой вот основе, по доске. Поэтому, возможно, что игра была, может быть, примерно в такой же возрасте, как и Хнифатар.
Ну, учитывая полное отсутствие скандинавов на Руси.
Конечно.
Как-то было бы невероятно, если бы они не занесли сюда и свои игры тоже.
Причем, что отрадно, в Новгороде, то есть действительно интересно. Вот. Так что это тоже такой вариант игры. И, скорее всего, она вообще пришла из Африки, с Востока. Это так называемые всякие бегайки, бродилки, догонялки. Их там огромное количество. Вообще, в принципе, как я сказал, там, если взять направление, есть и реконструированные игры всяких там ацтеков и инков. И есть, соответственно, Индия, есть Восток, там Го, Сёги и так далее. Есть Африка. То есть, вариантов игр много. И как вот это все перемешивалось, вот это вот удивительно. Потому что Дальдоза не так сильно была распространена в Скандинавии, только в основном, вот, как я говорил, в прибрежных нескольких городах. Поэтому в глубине не находили ни упоминаний, ни находок, то есть подальше от моря. Соответственно, скорее всего, корни ее уходят куда-то в Африку вообще.
Видимо, некие персонажи ходили в походы, где-то там сталкивались, принесли домой, но не расположились.
А викинги же тащили все, что не приколочено или даже приколочено, поэтому...
Отрывали и тащили.
Охотники, они для игр были. Кстати, в современном даже языке, в норвежском, если я не ошибаюсь, есть это как некая крылатая фраза, что ли. Общий смысл такой, что человек заигрался в Дальдозу, значит, либо проигрался в пух и прах, либо, значит, там на деньги попал, либо забыл обо всем на свете. То есть, в общем-то, это даже в языке до сих пор присутствует вот эта история, что там упоминания были в одной монографии, что продавцы играли, а покупатели ждали, пока продавцы доиграют.
Не до вас. Смотрели.
У нас тут такое происходит. Вот, поэтому, конечно, интересно, опять же, как вот игра видоизменилась, перешла вот там с Ближнего Востока, с Африки, например, там, в Скандинавию.
Мне это сразу напоминает советскую фотографию, где любители шахмат сидят на скамейке, посредине доска, снег идет.
Они там все уже как снеговики. Доска все завалена. Они...
Не отойти, не оторваться.
Возможно, фотографии будущего будут, где сидят старички, играющие в Хнифатар. Уже такие есть. Вот. И если обратно от Скандинавии мы переходим к римским играм. Вот, Утрункули, но были большое количество... Вообще, римляне так сказали, адские язычники. А это, на самом деле, башенка для игральных костей.
Пиктос, виктос, хостиус.
Да, это, собственно говоря, надпись для игры в 12 линий. Так называемый тоже далекий родственник современным нардам. Это, в общем-то, такая реконструкция. Была такая башенка найдена в Германии, соответственно, опять же, за Рейном, которую нашли. Сначала вообще не могли понять, что это такое. А потом из этих разрозненных пластинок собрали и вообще в шоке оказались. А на самом деле она была против жульничества. То есть, замечательная находка. Норвежская игральная кость жульническая, где, по-моему, то ли две, то ли три пятерки. На грани. Вот. И, скорее всего, это было для того, чтобы не было никакого соблазна. Вот, кидай, пожалуйста, сюда и покажем результат. Потому что, вот, опять же, как в сериале «Рим», нашим любимым, там эти наскальные рисунки, там кто кого или что еще, есть в Помпеях фрески, где два игрока, как раз они играют в 12 линий. Это такая игра, похожая на нарды древнеримская, где они играют. И, в общем, там изображен спор. Два человека. Видно, что уже на повышенных или даже дерутся, и надписи там «это была двойка», «нет, это была тройка». И это почему вот такие граффити находят, это не одно, их несколько. Там есть другое граффити, где хозяин, видимо, кабака их выгоняет. Если вы не можете там определиться, вы уметаетесь отсюда. Если хотите подраться, только не здесь, что-то в таком духе. То есть, такие древнеримские комиксы. Вот. А башенок таких найдено немного. Я знаю две находки, но вот это самое известное.
Угу.
И Турикала, кажется, они называются у римлян.
С такими же словами, да?
Да, это вот мы, мы сделали полностью, то есть, вот есть там музейный сайт. Угу. Я сам вот вживую эту пирамидку не видел, но мы ее брали, что там есть полная отфотографированная версия, размеры, все дела. И мы для того, чтобы ее там популяризировать, сделать доступной для всех, сделали ее, конечно, не из металла, а из дерева.
Угу.
Соответственно, да, и здесь вот и...
Кому не видно, там три пластинки стоят.
Да.
Пластиночки под углом, одна под таким, другая под таким, третья опять под таким, кубики бросают, и они там пропрыгивают. Mm-hmm. Но три пятерки – это совершенно очевидно, что человек как в наперстке бросает и кубики регулярно подменяет, а тут, видимо, подменять нельзя и трогать нельзя, наверное.
Да, это вот вариант уже игры с костями, то есть все-таки не стратегия, а что-то уже такое более веселительное, находок моря. По игре 12.
Извини, перебью. Меня всегда удивляло, что по-английски фокусник – это маг. И всякие эти «it's a kind of magic», что вот это то, что с кубиками демонстрируют, это волшебство. Да, это вот такая магия. Так вот, чтобы магию пресечь, кубики должны быть сертифицированы, и бросай их через такую штучку. Все посмотрят.
Вообще, конечно, тема с кубиками и стрельбами, если еще так чуть продолжить, она, конечно, уникальна. Во-первых, они язычники же были, да? И яростно все время проверяли, как там боги смотрят на них и не смотрят. Но, во-вторых, азартная игра еще.
Но были боги для кубиков. У них же на все там боги были.
Да-да. Ну, даже знаменитая фраза «Алия Экта Эст», если не ошибаюсь, ну, типа «жребий брошен», это же была фраза про кости играли, что типа они кинуты, все уже там, значит, значение есть, надо переходить.
Поднять метаться.
То есть, в этом плане они кости любили играть, и вот мы сейчас недавно выпустили игру «12 линий», вот совсем недавно, как раз к ней вот эта вот башенка для костей, таким образом, соответственно, расширяя линейку. Там римских игр, скандинавских игр есть в планах, и другие игры, в том числе, мы недавно делали еще там, если так чуть-чуть шире сделать, например, шумерская игра «Ур», знаменитая.
Украинская,
что? Про древних укров, нет?
«Ур», «Ур». Но на самом деле, как называлась...
Яндекс выпало.
Как называлась игра, никто не знает. Название «Ур» – это исключительно исторический такой конструкт, потому что она найдена была в городе Ур, и поэтому ее назвали... Игра, королевская игра из города Ура.
Угу.
Вот, потому что название не сохранилось, и вообще, в принципе, не так много источников, но опять повезло, то есть там нашли клинописную табличку, по ней реконструировали правила, и в том числе, как я показывал до этого, что вот Лутрункули и тот раз Хнифатафу, в том числе сравнивая эволюцию игр, правила были тоже реконструированы, потому что находок просто огромное количество. Ну, мы сейчас не привезли, потому что хотели показать так в общих чертах. Еще хотел бы сказать несколько слов о планах вообще.
Так, как ты серьезно занят, накопать такого вообще, еще и производишь, с ума сойти.
Так. Да, ну, прежде всего, хочется, конечно, сказать, что делаем мы это все в России, то есть, у нас небольшое такое российское производство, мы стараемся сейчас его сделать доступным, и, в общем-то, игры именно производим, то есть, и базис экономический у нас есть, чтобы мы могли делать турниры детские, в том числе, проводим. Кстати, что приятно, вроде iPhone, все дети там в айфонах, как дети реагируют на настольные игры, это просто надо видеть, то есть,
ну, это что, равнодушных
нету. То есть мы привыкли еще там в советском детстве, что что-то такое там потрогать руками и так далее. А для них это вот, когда они видят что-то такое вот, вот типа этого, у них восторг, а тут еще немножко там дымка. Значит, у них, конечно.
А почему тут нет головы, кстати, о птичках? Вот у этого два хвоста одинаковых, как надо. Тут это декоративно.
Тут голова, она просто маленькая. Это как раз некая небольшая стилизация на тот самый гокстерский корабль. То есть, там такой завинченный вот этот штевень, да, высокий, и там как раз такая маленькая голова. Ну, потому что у скандинавов что змей. У нас есть тут дракон такой побольше.
Как в известном произведении. Я знаю двух человек,
которые не снимают голову дракона.
Да-да-да.
Ходя к берегу, хотя и знают, что береговые тролли это ненавидят. Отлично.
Да. Поэтому вот детские турниры мы тоже проводим на мероприятиях. Как я уже сказал, на фестивале «Былинный берег» у нас там тоже отдельная там, чуть ли не детская секция. Угу. Вот в планах именно какие-то обучения делать совместно, в том числе и с федерацией. И мы хотим еще, и уже сейчас в работе, как раз нас там благословил нас этот серебряный призер. Да, он издал книжку «Пахнефатафла» на болгарском. Кстати, замечательно, почти все из наших прочитали практически без перевода, потому что кириллица, более-менее все понятно. Там и немножко про историю, и тактически уже такие именно игровая, да, составляющая больше раскрыта, какая тактика, там, стратегия, потому что он там чемпион, действительно уже есть некий
глубоко спортивный. В теме, да?
Да, 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 да. Соответственно, мы хотим в том числе, помимо линейки игр, то есть производства игр, да, в качестве подарка, в качестве некого увлечения, в качестве развития логики для некоторых, а еще
это все многим это полезно.
Это очень полезно. Дети, кстати, умнеют. Прям вот поиграл полчаса и уже получше сразу стал. Нет, причем я не шучу. Потому что там в каком-то. Вообще, дети, кстати, иногда, даже нас, взрослых, вот замечательная есть история у нас такая несколько клубная. Мальчик у нас есть один, который на всех мероприятиях приходит к нам. И часа там 2-3, в общем, пока мероприятие не закончится, сидит и играет. И вот есть, я упоминал, такая игра «Мельница», тоже на Руси известная. И он один раз нас там просто, ну, как бы игру знаем, играть играли.
Да.
Он, давайте сыграем, давайте сыграем. Ну, мой коллега Стас сел играть. Он просто нас там разорвал раза три подряд. Такие, как ты это делаешь? В общем, он там дал.
Тренировался.
А у него родители, видимо, реконструкторы, поэтому он там на всех этих мероприятиях. И действительно, вот сколько там ребенку, 8 лет. Играет отлично. Просто мы с изумлением смотрели, но потом мы его выиграли разочек. Немножко восстановили.
Привели в чувство.
Авторитет.
Щеглад.
Да, да. Ну, молодец. Так мы прямо утирали там на третий раз особенно. И вот, поэтому действительно планов много. Вот, то есть, книга и расширение линейки. То есть, вот производим мы все это дело. Проводим игротеки, открытые для всех. То есть, соответственно, в Москве регулярно, в Питере тоже проводили, но так не сильно много.
Вот ты все это изготавливаешь, я надеюсь, не только для себя. Купить-то где-нибудь можно, нет? Куда
да,
народу бежать?
Все для людей. Сайт ethnicgames.com.
Ссылка под роликом. Всех, кого заинтересовал, все бежим, затариваемся.
Ну что, может, партиечку?
Давай.